Искандер Д. Вызываемый абонент умер, попробуйте позвонить позже. Сборник страшных рассказов. Вызываемый абонент умер, попробуйте позвонить позже. Положить в гроб с покойником мобильник было идеей неожиданной и, на первый взгляд, глупой. Даже сейчас, спустя время, я не могу понять, зачем так поступил. Помню лишь, что сунул его незаметно в карман пиджака во время прощания. Случилось это на похоронах моего друга и однокурсника Лехи, который трагически погиб. Возможно, я сделал это потому, что знал, как сильно он был привязан к своему смартфону. В тот несчастный для Лехи день мы подыскивали место для игры в страйкбол. И я, и Леха, и наш третий участник этих событий Витек, все мы очень любили страйкбол и старались найти для игры какое-нибудь необычное место. Витек предложил исследовать территорию заброшенной стройки, которая находилась неподалеку от нашего института. Такие декорации для игры показались нам заманчивыми, и мы помчались туда. Нас сразу впечатлила огромная территория стройки. Несколько гектар были огорожены хлипким забором. По центру располагался недостроенный основной корпус будущей больницы. Трехэтажное здание стояло без окон, но внутри уже были намеки на комнаты и лестницы на второй и третий этажи. Метрах в 100 виднелся еще один корпус, который с виду был завершен, но окна в нем также отсутствовали. У стены, на которой уже появились неприличные надписи, сделанный баллончиком, замер бульдозер, покрытый изрядной ржавчиной. Третье здание, самое маленькое, осталось на стадии подвала, залитого водой вперемешку с грязью и каким-то мелким строительным мусором. Жидкая масса доходила почти до краев, напоминая своим видом бассейн, заполненный цементным раствором. Здесь Леха и утонул. Возможно, он решил пройтись по краю строения, но не удержался, упал, и вязкая жижа уволокла его на дно, как это бывает с несчастными, попавшими в зыбкое болото. Только его синяя бейсболка с эмблемой футбольного клуба «Динамо» осталась лежать на поверхности. Благодаря этой бейсболке его тело впоследствии и удалось найти. Мы не видели, как это произошло. Оказавшись на стройке, мы разошлись и договорились встретиться у входа в основное здание, когда все исследуем. Я не спеша обошел всю территорию, приглядев несколько удачных для засады мест, и через 30 минут вернулся ко входу в основное здание. Я был первым. Никто из моих друзей еще не появился. Я огляделся по сторонам, но никого не увидел. Тогда я сел на ступеньки и принялся ждать. Видимо, я о чем-то задумался, поэтому не услышал шагов позади себя, и когда Витек, появившийся в проеме двери, положил мне на плечо руку, я немного вздрогнул, а он засмеялся, как мне показалось, неестественно громко. Ожидая Леху, мы обсудили увиденное и сошлись во мнении, что место подходящее. Лехи все еще не было, но мы пока не волновались. Я позвонил ему на мобильник, но тот зазвонил из сумки на моем поясе. И я вспомнил, что Леха отдал мне его на время, так как боялся, что он выпадет из его неглубоких карманов. Мы подождали еще минут 20, а затем отправились на поиски, которые не дали никаких результатов. Я помню, что именно тогда, когда мы его не нашли, обойдя всю территорию, я впервые почувствовал неладное. Постояв еще какое-то время у входа в недостроенный корпус больницы, мы отправились по домам, предположив, я бы даже сказал, надеясь, что он по какой-то причине отправился к себе в общагу, оставив нас. Хотя, если честно, такое мы с трудом могли себе представить. Но в качестве оправдания тому, что мы прекратили поиски и ушли, это объяснение нам подходило. Я понял, что случилась беда, когда на следующий день Леха не появился в институте. Дождавшись окончания пары, мы поехали в общагу, но там его тоже не было. Уже ближе к вечеру на стройку прибыла полиция. Собака нашла его кепку, предварительно ей дали понюхать его футболку, а ближе к ночи вызванные водолазы достали и его самого. На следующий после похорон день мне было очень трудно заставить себя пойти в институт. Но я пошел, так как понимал, что одному дома мне будет еще хуже. Испытывал ли я чувство вины? Да. Я не считал себя виноватым в смерти Лехи, но свою, хоть и небольшую, причастность к этой трагедии я отрицать не мог. В общем, мне было хреново. Когда, сидя на паре, я увидел Витька, то понял, что у него все еще гораздо хуже. Черные круги у глаз подсказали мне, что этой ночью он не спал и, возможно, пил. Всю пару он просидел, уставившись в одну точку и слегка раскачиваясь. На перемене я подбежал к нему и предложил выпить кофе. Мы так часто делали втроем после первой пары. Но он как-то испуганно посмотрел на меня и отказался. Сказав что-то о своем неважном самочувствии, он исчез в толпе студентов нашего потока. Я был удивлен, но подумал, что каждый переживает трагедию по-своему, и отправился пить кофе один. На следующий день Витю в институте я не нашел. Не было его и через день, и через два. Я несколько раз звонил ему, но трубку он не взял, и я решил оставить его в покое. В воскресенье он пришел ко мне сам. Открыв дверь, я узнал его с трудом. Передо мной стоял исхудавший, изможденный, не спавший несколько дней человек, слегка напоминающий прежнего Витька. Не церемонясь, он прошел на трясущихся ногах в мою гостиную и сел на диван. Я пододвинул стул и устроился напротив. Он заговорил тихо, еле шевеля губами, и я едва понимал, о чем он говорит. «Он звонит мне каждую ночь в одно и то же время». Услышал я и весь напрягся, хотя мозгами я все еще не понимал, о ком он говорит. Я вдруг вспомнил о своей глупой выходке с телефоном на похоронах. «Кто?» — спросил я, хотя к своему ужасу уже понимал, каким будет ответ. «Леха». Выдавил он из себя, и слезы потекли у него из глаз. «Он звонит мне каждую ночь. Я боюсь засыпать, я схожу с ума». Он уже рыдал, а все его тело тряслось, как стиральная машина при отжиме. У него была истерика. Я заставил его выпить стакан воды, и это его немного успокоило. Я тоже сделал несколько глотков. «Но как такое возможно? Ты уверен, что это он?» Спросил я, чувствуя, как страх накрывает меня самого. «Не знаю как, но это он, я уверен. Я также знаю, что он не оставит меня в покое». Я представил, как среди ночи в квартире Витька начинает громко звонить телефон. Он просыпается, но еще не полностью, шарит рукой по тумбочке, берет телефон и видит на экране имя абонента. Тогда он просыпается окончательно и начинает ощущать, как страх постепенно сковывает его тело. Очередная порция мурашек пробежала по моей спине, и я тут же решил, что буду отключать свой телефон на ночь, по крайней мере, в ближайшие дни. «Что он тебе говорит? Что ему от тебя нужно?» «Он хочет». Витек еле двигал челюстью. Было такое ощущение, что она онемела и не дает ему вытолкнуть наружу нужные слова. «Он хочет, чтобы я сознался». Еле выдавил он. «Сознался в чем?» Я видел, как он упал. Он сорвался на моих глазах. Я наблюдал, как эта грязная жижа затягивает его. Я мог бы дотянуться до него рукой и вытащить, но я просто стоял и смотрел, как он медленно исчезает, погружаясь в это серое месиво. Он просил о помощи, но я не двинулся с места. Я никогда не забуду его пристальный, недоумевающий взгляд, которым он смотрел на меня в последнюю секунду, прежде чем погрузиться в жижу полностью. Сделав признание, Витек обхватил голову руками и снова принялся рыдать.